Всем добрый день, это программа «Биография», в студии Вячеслав Дегтярников, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях всемирно известный виолончелист Виктор Милосердов. Виктор, добрый день.
Добрый день.
Вот мы с вами уже и за эфиром говорили, и тем не менее, все равно, поскольку мы местная радиостанция, вот тут у меня первый вопрос. Перим в вашей биографии.
Вы знаете, это получилось в моей жизни случайно. Ну, что такое случайно, это тоже по-разному можно объяснять. 9 лет назад в Вену приехало очень хорошее трио профессиональных музыкантов из Перми, трио «Созвучие». У нас был в Вене международный конкурс, я был членом жюри. Ну, они получили действительно совершенно объективно первое место на нашем конкурсе, очень хорошо играли. Мы познакомились, ну, прошло несколько лет, мы как-то переписывались, перезванивались немножко, в контакте остались. И у меня был концерт в Ленинграде с оркестром, я играл рококо. И в этот год мы тоже перезвонились, говорю, вот в Россию еду. Буду рококо играть. Ну, они говорят, ну, может, к нам в Пермь заедешь, давай у нас какой-нибудь концерт сыграем. Пианистка была очень хорошая в этом трио. Вот. И я говорю, ну, давайте. И мы так договорились, порепетировали, сыграли. Первый концерт был в вашей замечательной картинной галерее. И случайно мимо проходил фотограф Володя Бекмаев. Он даже, там было какое-то мероприятие, он говорит, вдруг смотрит, и виолончелист сидит, играет. Он раз сфотографировал, ну, вот, в газете «Звезда» появилась фотография, там пару слов. Ну, потом были еще какие-то концерты, потом стал приезжать чаще, были очень интересные концерты. У нас очень хорошие есть площадки с культурными традициями, дворцы старые. А потом вот получился контакт с газетой «Звезда». Вот были опубликованы 5-6 моих статей по политике не так давно, потому что я всегда интересовался этим. Вот и так 9 лет прошло, и вот сейчас, собственно, большое событие в моей жизни. Очень рад, что это получилось. Я сейчас 30 сентября прошлого года на основании указа президента Российской Федерации номер 488, я принят в гражданство Российской Федерации. Это как исключение. Исключение и в Австрии, и в России. Это для спортсменов, для деятелей культуры, для научных работников есть. Значит, вот, ну, Австрия меня признала деятелем культуры несколько лет назад. До этого я получил почетный титул профессора в Австрии за мои концертные программы. Есть там такая форма. И, ну, после того, как вот я получил титул профессора, я мог и обратиться, я обратился к австрийским властям с просьбой разрешить мне обратиться к российским властям, к российскому правительству о возврате мне русского гражданства как двойного. Тоже было трудно, но вот в результате по просьбе Виктора Федоровича Басаргина вот я был признан в России деятелем культуры. И вот это очень, конечно...
То есть через Пермь вы вернулись в российское гражданство?
Через Пермь, да. И было очень приятно. Вот у Игоря Алексеевича Гладнева в кабинете 28 февраля состоялось как бы мое посвящение в деятели культуры Пермского края. Был приглашен на конференцию Бурляева в конце марта. Вот. Ну, вот сейчас приезжаю, так все как-то так интересно, и дальше вот как-то, думаю, будет развиваться.
Родились-то вы в Ленинграде.
Да, я родился в Ленинграде. Я родился... У меня папа был художник, мама инженер. Ну, как-то я родился, папа сразу купил рояль, говорит, у меня сын будет играть на рояле. Вот в 6 лет отвел меня к очень хорошей учительнице, Фелиция Давыдовна Бомыш. Вот я начал играть на рояле в 6 лет, а потом она говорит, ну, смотрите, говорит, ребенок хорошо развивается, давайте на виолончель. Ну, потом я с 9 лет начал играть на виолончели, закончил школу, училище при Ленинградской консерватории, Ленинградскую консерваторию. Вот, и потом Бог мне помог, мне удалось переехать в Москву. Был солистом Москонцерта.
Давайте мы начали на Ленинградской консерватории остановимся. Вот вы мне до нашего эфира рассказывали про ваших знаменитых однокурсников. Но, насколько я понимаю, это... история нашего, наверное, самого известного виолончелиста, про которого уже много было сказано. Вы с ним учились, да?
Да.
Ну, то есть, это тот самый друг Путина.
Да, с Сергеем Ралдугиным мы были не одноклассниками, но однокурсниками. Мы учились на одном...
Что? Я сказал, одноклассники?
Нет, это я просто говорю, ну, одноклассники, какая-то есть такая программа, и я сказал, что не одноклассники, но однокурсники, потому что, ну, Сергей учился у Анатолия Павловича Никитина, а я у Мунговича Фишмана, но это было в одно время, ну, конечно, мы были знакомы, вот, и,
да, были, я... Так... То есть, сейчас вы не поддерживаете отношения?
Нет, я иногда захожу к Сергею в Ленинградскую консерваторию, когда приезжаю, вот, ну, конечно, я с удовольствием над тем что-то сказал, потому что тут последнее время, как раз последнее время, вот такая стала обсуждаемая тема и на Западе, и в Вене, и по всей Европе, и по всему миру. И тут я с удовольствием бы, конечно, тоже немножко бы обмолвился, потому что дело в том, что вот западных журналистов, конечно, интересует, как так русские виолончелисты, откуда столько денег... И все, да? А, ну, вот, если так объективно говорить, то же надо же упомянуть. Сергей, благодаря инициативе Сергея Ралдугина, в Ленинграде был организован Дом музыки, был отреставрирован дворец великого князя Алексея на Мойке 122. Он является учредителем, вот по его инициативе был создан благотворительный фонд «Сириус» в Сочи на базе олимпийских строений. Это сейчас центр для... Вот проходит мастер-курсы для одаренных детей России от 11 до 15 лет, если имеется в виду в Сочи, например, «Сириус». Потом он художественный руководитель программ музыкальных «Река талантов», например, организовываются гастроли молодых музыкантов талантливых и в России, и за рубежом. Вот западных журналистов, конечно, это никто не говорил, никто не знает и не интересует. Интересует только, откуда вот деньги. Вот, а откуда деньги? А очень просто. Простой ответ на самом деле. В России существуют, есть меценаты, которые готовы поддерживать искусство, и, так сказать, готовы, вот есть благотворительные фонды, которые готовы поддерживать талантливых детей. Вот Сереж купил виолончель за 12 миллионов евро Страдивари. Вот, ну, в Москве есть целая коллекция очень хороших инструментов. И, кстати, вот с Перми тоже немножко пересекается, потому что вот в Перми есть очень талантливая девочка-вундеркинд. Я могу смело сказать, я виолончелист. Виолончелистка Маша Слащева. Я ее знаю уже несколько лет. Как-то у меня в каком-то дворце в Перми был концерт. И вместе с учительницей, смотри, Евдовиной, Маша пришла ко мне на концерт, потом они ко мне подошли, говорят, не послушайте нас, это было несколько лет назад, Маше, по-моему, было 9 лет, сейчас Маше, по-моему, 12 лет, и я был удивлен, насколько 9-летняя девочка может играть виртуозно, красивым звуком, чем тоже меня, в особенности, как-то удивило, эмоционально, 9-летняя девочка. И вот сейчас я тоже иногда слушаю, как Маша играет. Маша уже победила несколько интересных, престижных международных конкурсов. Готовится к конкурсу «Щелкунчик» и прошла уже. Это очень такой престижный конкурс в Москве. «Щелкунчик» в конце ноября-декабря будет. Вот, и... вот, ну, что касается вот Сергея Ралдугина, то... Я скажу, надо перед такими людьми шляпу снимать, если есть какой-то человек, благодаря инициативе которого удалось объединить какие-то целый ряд благотворительных пожертвований, фондов, и направить вот этот финансовый поток на какие-то социальные проблемы. Это же социальная проблема, искусство, дети, поддерживать творчество, поддерживать талантливых детей. Так это надо преклоняться, вот, а тут вот такие истории, понимаете, вот, делают.
Ну, ведь, насколько понимаю, у нас на Западе все говорят о том, что это какие-то грязные деньги?
Вы знаете, грязные, чистые. Я виолончелист. Я тут до мельчайших подробностей и не профессионал, не могу входить. И все. Я просто знаю официально и знаю, что действительно, что есть благотворительные фонды, и знаю, что люди действительно жертвуют деньги, и знаю, что русские люди вот есть, которые в состоянии и жертвуют. И я не могу, я стараюсь, когда вот говорю или пишу в газетах, вот за каждое свое слово отвечать. Вот. А я не финансист и не работник каких-то органов, которые могут точно узнать деньги там, какие-то оттуда или отсюда. Поэтому, понимаете, я так чисто вот по музыке.
Давайте так к музыке возвращаться.
Да.
Мы остановились, я вас прервал, вот, уведя вас немножко вот в эту сторону вашего однокурсника, мы остановились на Москве. Вы переехали из Ленинграда, конечно, тогда, не из Петербурга, в Москву. Вот здесь вы остановились. Можем продолжить.
Ну да, понимаете, Ленинградская школа виолончели, она очень сильная. Я учился у профессора Фишмана Георгиевича. Ну вот самые, так я сказал бы, высокооплачиваемые виолончелисты последних лет — Боря Пергаменщиков, Миша Майский. Это его ученики. И Фишман был очень хорошим музыкантом, не всякого сомнения. Но какие-то сильные стороны были, ну, и у Ленинградской школы, но и у Московской. И что касается, например, владения инструментом. Ленинградская школа здесь, конечно, это касалось и пианистов. Я помню, к нам приезжали пианисты из Московского музыкального училища. Владение инструментом, вот техническая сторона, она в Москве была, безусловно, выше. И мне всегда как-то очень хотелось, если бы вот получится, вот получилось, приехать в Москву и поближе как-то вот с московской школой познакомиться, позаниматься у московских профессоров. И мне это удалось. Я работал в Москве солистом Москонцерта, и мне удалось быть в контакте с очень хорошими московскими виолончелистами. Солистом Москонцерта я начал работать по рекомендации Валентина Яковлевича Фейгина. Это был замечательный виолончелист на одном из первых конкурсов Чайковского, где Шаховская заняла первое место, он занял второе место. Но первое, второе – это все относительно, вы знаете. Но виолончелист был совершенно уникальный. Например, в том смысле, что было только два виолончелиста вообще вот за всю историю, можно сказать, виолончельного искусства. Это был один был Валентин Яковлевич Фейгин, и второй – Лев Борисович Евграфов, которым удалось поднять уровень владения инструментом до возможности исполнять на виолончели виртуозные произведения, виртуозные скрипичные произведения. Но Валентин Яковлевич Фейгин гениально играл Паганини на виолончели на концертах. И я к нему приходил, собственно, мы с ним и познакомились таким образом, что я бывал на его концертах, говорю: Валентин Ильич, послушайте, пожалуйста, я вот тоже стараюсь, я вот выучил каприз Паганини 11-й, вот Пиказино его играл Виктор, потому что в Москонцерте работала его дочка пианистка, мы с ней вместе работали, она попросила, чтобы папа послушал. Я говорю: вот, Валентин Ильич, вы, может быть, тоже послушайте вот на виолончели, я вот стараюсь, вот каприз Паганини вот выучил 11-й, он послушал, говорит: ну, вы знаете, вот вас никто не знает, ну, вот вы играете так, вот, говорит, хотите, я вас порекомендую в Москонцерт на сольную работу. То есть, это бывает раз в жизни, очень редко такое случается. Я у него не учился, вот только пришел, вот первый раз ему поиграл. Ну, вот я начал работать солистом Москонцерта, было очень интересно. И вскоре я... Да, но Валентин Яковлевич Фейгин, он мог играть и говорил, ведь вот смотри, вот так вот. А объяснить как-то вот было трудно. Потом вот судьба свела меня с Львом Борисовичем Евграфовым. И вот это, я считаю, мой профессор, сейчас же, можно сказать, мой друг, последние уже не меньше 30 лет. Это совершенно удивительно уникальный виолончелист. Здесь меня любой профессионал виолончелист может проверить, если какие-то... Уникальность в чем? Такого владения смычком ни у кого не было. Это уникальнее, вот сейчас Лев Борисович готовит, выпускает 30 дисков аудио- и видеодиски, свои фондовые записи, сейчас ему около 80 лет, ну, так еще преподает, профессор, у него жене 40 лет, пианистке, он очень такой еще крепкий человек, музыкант замечательный, у него замечательные ученики. Уникальность в том, что вот, вот такого цикла, вот он тогда получил золотую медаль еще лет 40 назад за 7 сонат Боккерини, например, вот не было такого виолончелиста, который мог вот именно старинную музыку, вот Локотелли сонату, Валентини, Боккерини, это все записано, это можно в интернете и проверить, правильно ли я говорю. Такого владения смычком ни у кого не было и
вот
нет.
Ну, вы здесь же скромничаете, вы же повторяете все это.
Я стараюсь до сих пор я стараюсь что-то у Льва Борисовича перенимать. Вот замечательный его ученик Саша Рудин, владение инструментом совершенно непредставимое, потому что здесь нет предела в искусстве, и я тоже до сих пор стараюсь и буду стараться как-то, понимаете, потому что это самое трудное на виолончели, вот, понимаете, вот техника смычка, вот, ну, это если так профессионально говорить, вот, и, а ведь это же очень важно, потому что, ну, искусство на сцене, вот что такое искусство, да? Оно не может состояться, если выходит какой-то человек, там где-то чему-то поучился, просто так-так взял очки, одел по нотам, что-то сыграл, это что, искусство? Нужно владеть инструментом, во-первых. Да? Ну, во-вторых, конечно, это там целый ряд, конечно, вот вещей, там, что касается искусства, потому что. Кстати, этот вопрос очень современный, может быть, что такое искусство, а что такое не искусство.
Ну, вот у нас в Перми-то как раз об этом больше всего, наверное, и спорили. И тут всегда вот сложно было, потому что, ну, это все равно как в том анекдоте про попа и диакона. Кому-то нравится, кому-то нет. И вот когда всегда начинали говорить, что, ну, вот мы говорили тут, начинаем говорить о современном искусстве, в Перми очень много говорилось об этом. И все начинали вот говорить, вот вы там, допустим, кто не признавал современное искусство или не признавал те подходы, которые были, вы просто отсталые, вы не понимаете, вы не видите, вы не слышите.
Да, это распространенное такое вот, да, да.
То есть это тут, ну, это... Это у Жванецкого тоже когда-то было. Он говорил сразу, это называется спор на уровне Горбатова. Если я не признаю, это значит, я все, я горбатый. Вот вы начали говорить, что, а что такое искусство действительно?
Ну, вы знаете, я же учился...
И должно ли быть вообще какое-то определение?
Вы знаете, я учился в Венской консерватории тоже, потому что я окончил Ленинградскую, в Московской консерватории стажировался. Александр Кириллович Федорченко тоже замечательный был педагог, учитель Князева, замечательного сейчас российского виолончелиста, известного Саша Князева. Он тоже конкурс Чайковского выигрывал. Вот, ну, вообще большой. Что такое искусство? Ну, вот я там дискутировал с профессорами Венской консерватории, что такое искусство вот, с точки зрения Европы. Европы, ну, Вена это культурный центр Европы, да, вот. Ну, по сути дела, у них получается так, что действительно искусство – это все. Потому что у нас была интересная лекция, я же учился вот в Венской консерватории, в их главной, тогда это называлось Musikhochschule, сейчас называется Вен университет, Musik und Darstellende Kunst, значит, университетом переименовали, тогда это называлось Вен Musikhochschule. У нас был очень интересный профессор по истории музыки. Вот об искусстве были и дискуссии, были и лекции. Вот он интересно сформулировал, что с 1900 года искусство стало частью бизнеса. Но я не ошибусь, если добавлю и частью политики. На Западе вот один профессор сформулировал, но в основном об этом стараются не говорить. Но это приводит к тому, что... Как бы вроде бы существует свобода искусства, значит, вот художник имеет право творить все, что ему представляется. На самом деле, это, конечно, неправда. Искусство на Западе очень регламентировано. Еще со времен Гайдна были...
Это какие-то страшные вещи рассказывают.
А
никто
как
же не поверит.
Никто, вот, понимаете, да, верит, не верит, да, вопрос веры очень такой вопрос, понимаете. Но совершенно объективно, так сказать, можно меня проверить по любым источникам, когда вот Гайден работал, он, по сути дела, был слугой, я вот тогда мы учили в консерватории, Капельмайстер, да, Капельдина была, глава еще не знал по-немецки этих слов, он был, кто он был, так сказать, руководитель, так сказать, музыкальный или просто слуга был у Эстергази. Но тогда был определенный заказ, музыка должна быть светлая, легкая, потому что вот сидят, музыка для Эстергази, вот для людей так сказать, уважаемого круга, так скажем. И поэтому вот, ну, они, у них какие? У них вот этих страстей низменных. Это вот у крестьян там вот страсти какие-то, любовь какая-то несчастная. А у них все очень достойно. Такие достойные разговоры. Если грусть, то легкая. Вот, например, тучка. Солнышко закрыло, ну, тучка пройдет, и опять будет светло. Лишь немножко минор, немножко грусть такая, а потом опять светлая музыка. А вы знаете, эта эстетика осталась до сегодняшнего дня. Вы посмотрите, там превыше всего считается искусство вообще чуть ли не средних веков, чуть позже вот это барокко-музик, значит, еще до баховское искусство, конечно. И вот чаще всего что там? Флеточка это играет, немножко какая-то мелодия такая, все легкое должно быть. Вот. А почему? Потому что какая же там, черт, свобода, так сказать, извините, творчество, искусство, там царят строгие регламенты, что желаемо, а что нежелаемо. Потому что хотим мы этого или нет, вот если мы говорим об искусстве, искусство в обществе всегда занимало и занимает определенную роль. И это очень важная роль. И любая политическая система, конечно, для того, чтобы выжить и для того, чтобы себя осуществить, ей нужно искусство. И западной политической системе тоже нужно искусство определенное. И ей нужны определенные люди, которые будут верить этим определенным политикам. Их нужно определенным образом сформировать. Люди, западные люди об этом даже говорят. Там сформировался довольно такой поверхностный взгляд на жизнь, на политику. В общем, это исходит из их системы образования.
Давайте мы вот обо всем этом поговорим, но после короткого перерыва, а сейчас прервемся.
Да.
Затем вернемся в эту студию и продолжим.
Хорошо.
Биография.
Продолжается программа «Биография» в студии Вячеслав Дегтярников, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас всемирно известный виолончелист Виктор Милосердов в гостях. Мы вот говорили с вами, Виктор, о искусстве, немножечко затронули уже тему того, что вы учились в Венской консерватории. Ну, родились-то вы в Петербурге, то есть в Ленинграде, конечно, тогда. Потом вы были солистом Москонцерта. И вот как вдруг, неожиданно, из России в Австрию? Это, насколько понимаю, это 88-й год, да?
Да.
Это как раз разгар перестройки.
Да.
Все кипело здесь.
Да.
Вот рассказывайте.
Нет, ну как это получилось? Ну, получилось случайно. Как говорится, случайно, средь шумного бала, в тревоге мирской суеты. Как-то я встретил Сюзанну Преснес, была одна студентка, она учила русский язык в Институте русского языка и литературы в Москве, из Градского, из второго города в Австрии, Грац. Она получила стипендию. Мы встретились, познакомились. Была свадьба, и я уехал в Австрию. И, ну, поскольку я был солистом Москонцерта, я в Австрии тоже первые несколько лет только играл концерты. Судьба подарила мне возможность, поскольку я попал в семью, такую, в среднюю австрийскую, там отец был служащий, финансовый служащий, мать была учительница. В общем, меня никто не гнал зарабатывать деньги. Я играл очень много концертов, за которые, может быть, получал, конечно, не так много денег. Для меня самое главное было попробовать, но я получил очень много хороших где-то за первый же год-полтора, больше 20 очень хороших рецензий. И вот у меня есть эти статьи, было написано, что сенсационный виолончелист, русский виолончелист, потому что программы, которые я предлагал и мог предлагать благодаря вот моего общения с Лумбричем Евграфовым, например, это была и виртуозная музыка, и Я старался играть то, что вот, ну, часто не бывает, потому что чаще всего на Западе распространены концерты камерного плана. То есть вот там вот школа считается, не знаю, так сказать, центр, Вена, центр, культурный центр Европы, но вот я там учился, вот, ну, почему камерного плана? Потому что там, в принципе, вот камерная музыка, но вот студенты, они как-то вот так говорят, если вот это из Японии приезжают, там по 7 часов занимаются, но это, говорит, спорт, а не музыка. А, конечно, австрийцы по 7 часов не занимаются, у них все в порядке, они так поменьше, если там фальшивые ноты, неважно. И, в общем, уровень такой получается камерного музицирования, даже на виолончельных концертах. И там даже в газетах не опубликовывали, что действительно виолончельные концерты, вот, в том числе на Западе, они сейчас потеряли свою какую-то популярность. Ну, что там играют, например, все время соната Баха, соната Бетховена, да, еще что-нибудь такое. Ну, вот один раз, второй раз, десятый, ну, уже и не идут люди на виолончельные концерты. Но я старался предлагать программы, которые бывают редко. Как-то вот было интересно вот по поводу даже синтеза искусств, чтобы приглашал каких-то актеров, актрис, чтобы пытался вот синтез искусства, музыки, искусства, слова. Вот в Перми вот у меня будет тоже концерт от Пермской филармонии 20 апреля.
То есть соединить музыку и драму.
Да, да, потому что вот в результате синтеза искусства, вот есть даже... произведение, если так вот конкретно вот взять Дефали, испанская народная свита, это гениальная музыка, все знаменитые виолончелисты записали это, виолончель рояль, ну, с гитарой есть вариант, но гитарист должен быть очень хороший, я играл с гитарой, с очень хорошими музыкантами играл, с гитаристами, а есть же содержание, что, ну, это для голоса написано, даже не в том дело, что для голоса, есть содержание, это цикл из 5-6 песен, и содержание, оно пропадает, а содержание очень интересное, там от, идет так сказать, жесткой испанской морали первая часть, что если на шаль поступило пятно, она теряет свою цену. Если девочка запятнала один раз себя как-то, значит, это шаль за полцены покупаю, уже девочка тоже, понимаете, все. Вот. Потом там очень, очень коротко, но идет, вот девочка плачет у сосны, там потом а есть одна часть хота. Это, на велосипеде все теряется. А если эта актриса со сцены представляет вот там вот, как они идут с каким-то с молодым человеком, лица светятся, так что вот видно, что любовь, но мама, конечно, не разрешала, а потом вдруг идет какая-то совершенно гениальная колыбельная, никто не понимает. Да, да, колыбельная еще какая-то вроде праздничная такая часть. И вдруг я все время никогда не понимал, а почему-то все время какие-то замедления, замедленчивости никто не делал, какие-то ферматы замедления. А потом я понял, что потом идет эта колыбельная, если вот со словами, ну, мы понимаем, что почему такая вот какая-то трагичность в колыбельной, потому что, ну, родился маленький человечек, а вот мама не зря предупреждала, сбежал молодой человек-то. И последняя часть, например, если мы с текстом, там просто короткий текст, это проклятие любви, а это все теряется. Понимаете? А вот это я в Австрии делал, сейчас в Перми будем делать с очень хорошей актрисой из Перми.
С кем, если не секрет?
Это Третьякова Валентина.
Угу.
Нам помогает завкафедра Института культуры Максимова. Извините, на имена память. Ирина. Ирина Максимова. Вот, и вот тоже будем стараться, вот, чтобы концерт получился интересный, вот, в органном зале 20 апреля сейчас планируется. Вот. И, ну, там тоже вот, я пытался какие-то вот в этом смысле необычные программы представить, потому что современное искусство часто вот просто что-то необычное, да? А, просто что-то необычное, ну, хорошо, вот это вот композиторы современные, просто что-то необычное. Ну, давайте по столу постучим необычно, там рояли крышку как-нибудь закроем, там клавишу оторвем, ах, как необычно. Да. А что за этим стоит? Ничего. Вот, вот к вопросу, если об искусстве вернуться.
Тут вопрос смыслов.
Вот искусство все-таки должно быть как-то определено. Понимаете, это не может быть так, что вот а я художник, а я так вижу, да, а я вот вижу, например, вот если конкретно на каких-то примерах говорить. Современных. Я не против современного искусства, понимаете, но что, например, там происходит сейчас Карентийское лето. Это на государственном уровне. И международно известный фестиваль. Вот мои друзья там были. Ну, что они сделали? Задействовали чуть ли не 5000 артистов. Это на этом знаменитом Вертозее озере. Шел какой-то корабль, посередине меня были. Друзья смотрели. Там, значит, ревела сирена пожарная. На корабле было там 500 артистов, духовые инструменты, так и примерно, ну, по содержанию 100% так. Причем же неважно, что ноты сейчас, современная музыка, знаете, они импровизировали, да. Значит, играл каждый, что хотел. Вот. Но сам с берега, вот мои друзья слушали, слышно их почти не было. Вот. Но там вдруг с двух берег, вот такое что-то масштабное. Ну и что за этим стоит? А ничего, громадные деньги потрачены. Это что, искусство? Вот это свобода искусства. Они говорят, искусство. У нас тоже сейчас часто говорят искусство. Что такое искусство?
Все-таки... Ну, вы, наверное, просто консерватор.
Вы понимаете, вот, понимаете, ну, у моего профессора Льва Борисовича Евграфа вот была в Москве опубликована в журнале «Филармоник» очень большая статья на 30 страниц «Я не боюсь быть консерватором». Вот это было о современном искусстве. Вот он меня приглашал, например, в Москве есть общество Бориса Чайковского. Борис Чайковский – современный композитор. Это не то, что, так сказать, вот нельзя какие-то диссонансы. Это не то, что, вот, не знаю, действительно, вот говорили, там, вот Хрущев в искусстве ничего не понимал, вот запрещал там вот каких-то художников, архитекторов. Вот ему важно было, чтобы вот была точность такая вот фотографическая. Но тоже это было преувеличение. Конечно, он в искусстве ничего не понимал. Не нужна точность фотографическая. Я не говорю, что искусство должно быть, понимаете, и пускай будут диссонансы, пускай будет неточность, так сказать, фотографическая. Но, понимаете, тут нужно определить по поводу содержания. Форма и содержание. Вот все-таки содержание. Искусство должно нести какое-то содержание. Какого рода это содержание?
Вот я и говорю, вы о содержании сейчас говорите.
Вот, а содержание это какого рода?
А нужно ли это?
Ну, как? Вот, понимаете, тогда мы придем к тому, что вот, ну, были у нас уже в истории времена искусство для искусства, чистое искусство. Но это вот на Западе они появлялись, потому что им не нужно содержание, понимаете? Чтобы люди о содержании вообще нашей жизни, о содержании личности не задумывались. Вот, например, вот тоже вот если об искусстве говорить, считаю, был большой взлет искусства. Вторая половина XIX века. Россия, не только Россия, но, скажем, Россия, музыка, живопись. Да? Это все в Европе, в Вене неизвестно. Выставка русских художников-передвижников была организована, я больше 20 лет, в Австрии всего один раз. Не в Вене, а в Кремзе. Это там тоже большой центр музейный. Это сколько-то километров 50 примерно от Вены. В Вене ни разу. Я сначала думал, что ж такое, даже как-то попробовал поговорить с директорами музеев. Знаете, говорю, так интересно. Но постепенно я понял, и мне откровенно даже говорили люди, что, ну, понимаешь, вот сейчас мы выставляем чешских художников современных, потому что сейчас наше правительство в контакте с чешским правительством, понимаете? Вот. А художники-передвижники, вот этот дух, он противоречит эстетике, современной эстетике Запада. Вот этот, я бы сказал, что сейчас вот, если мы об искусстве говорим, должен прийти период возрождения в искусстве. Вот как, вот, например, был же уже один раз в средние века период возрождения в искусстве. Микеланджело, вот принципы возрождения искусства, они почему-то забыты, они никому не интересны. Идет этот модерн, я делаю, что хочу. Ну, ладно бы, если просто делаю, что хочу, так сказать, вот нацарапал или какую-то скульптуру сделал, как в Перми, не поймешь, что, культурная революция, да? Хорошо, деньги взяли, потратили, да? И говорят, это искусство, вот мне так кажется, да? А если это просто нацарапали, а ведь помимо всего прочего, вот сейчас на Западе востребовано определенное содержание. Идет, по сути дела, сознательное разрушение личности, потому что я считаю, что я не против, я не консерватор в том смысле, я не против, если в живописи вот присутствует эротика, например. Если в живописи вот даже фото, искусство. Это, пожалуйста, вот Володя Бикмаев, наш фотограф, известный от международного конкурса, корреспондент «Звезды», делает свои выставки. Пожалуйста, есть обнаженная натура, какая-то прекрасная красота женского тела. Почему не показать, если это красиво, это искусство? Но должна быть грань.
И грань должна быть между... Появляется...
К красотой, искусством и, извините, порнографией.
Виктор, ну а когда появляется грань, появляется цензура. Это главный аргумент.
Ну, вы знаете, наверное, цензура все-таки нужна, если мы так. Может быть, слово страшное. Давайте, можно найти тут, знаете, в дипломатии, любое слово можно найти. Но я вам так в двух словах скажу. Вот в 1948 году было постановление Жданова по искусству. Конечно, там Жданов в искусстве не разбирался, и Фурцева в искусстве не разбиралась. Вот они дали Ростроповичу, так сказать, разойтись, вот сделали его главным дирижером, он против Фурцева выступал. Конечно, Жданов был неправ, когда критиковал вот эти диссонансы, чуть ли даже у Прокофьева. Вот. Но были правительством сформулированы принципы. Ну, не разобрались они, не были специалистами. Я считаю, совершенно правильно сейчас, 24 декабря 2014 года, президентом Российской Федерации был подписан указ номер 808 об утверждении основ государственной культурной политики. Там было сформулировано об искусстве, и должно быть сформулировано. И идет речь о возрождении, ну, однозначно, порнография, эротика – разные вещи. Понимаете, я не понимаю, что сейчас происходит вообще. Вот эти, если я могу несколько явлений сейчас очень просто обобщить. Например, вот эта выставка фотографическое искусство, да, в Москве вот обнаженные дети, да. Например, выставка фотоискусства, значит, какие-то украинские герои, да. Например, я могу обобщить, в Новосибирске «Тангейзер» был шумная история, вот уволили режиссера, вот министра обвиняли, что свобода творчества, вот. Извините, в Перми в прошлом, в 2016 год, маска «Дон Жуан», я лично собственными глазами видел, когда по последним известиям показали из «Дон Жуана» маленький отрывочек, там ведущий очень просто сказал, вот судите сами, когда какой-то мировая величина, очень хороший, во всем мире известный певец обнимает, извините, резиновую куклу из секс-шопа и начинает ее в засос целовать там целую минуту и всячески, так сказать, наслаждаться этим. Вы знаете, были по этому поводу высказывания, что просто наши правоохранительные органы должны вмешиваться. И я, например, не понимаю, да, вот эти все, вот, например, «Тангейзер», «Иисус Христос», да, это что, так сказать, предмет для... Ну, на Западе понятно, вот там, что в Париже происходило, там тоже вот по поводу религии, там вот Будда, можно его рисовать, нельзя. Ну, хорошо, там у них цель, люди там уже, в общем-то, деградировали. Действительно, в массе, так сказать, немножко и за счет этого. А у нас получается то же самое. Вот над Иисусом Христом, пожалуйста, там все, там это там не эротика, там порнография, извините, да? И что же получалось? Я даже написал письмо Министерству культуры в Москву. Почему в дискуссиях против этого и даже Министерством культуры было сформулировано, что недовольные вот, верующие люди, вот, церковные власти обратить. Причем тут церковь? А где Министерство культуры Российской Федерации? А где политики? А где, в конце концов, Российский фронт? А где... Почему не сформулировано в России до сих пор? А что такое искусство? Этого нельзя допустить.
Подождите, вот если подождите, Бурляевым... Подождите, вы же вот в Австрии 20 лет. Разве там сформулировано?
Конечно. Искусство должно быть легкое. Исполнять Моцарта могут только они, потому что это должно быть очень легко. Того же Моцарта на всех конфетах, везде он есть, не исполняют. Вот именно всего абсолютно стараются брать только то, что есть легкое. Вот художник единственный там, вот Климт, очень красивая женщина, но замечательно все, но такая поверхностная красота. Никаких там репинских портретов о том, что такое человек. Вот ничего этого нет и не может быть. И, конечно, это санкционировано. Очень просто, иначе никто и денег тебе не даст, и не получишь, если ты там начнешь там о личности говорить. Вот, и, а здесь то же самое в России должно быть сформулировано.
Хотите сказать, что в Австрии государство вмешивается в в искусство, вмешивается в жизнь художника, и что диктует ему, что делать, что нет?
Конечно. Вы посмотрите, что делается в опере сейчас. Откуда это пришло к нам, вот этот Дон Жуан, обнимающий вот эту резиновую куклу, Тангейзер, вот издевающийся над Иисусом Христом, и, так сказать, вот эти секс-шуточки всякие, так сказать, вот... Это же они не сами придумали, это не то, что у них видение такое вот у этих гениев, да, современных, модерных. Они просто мастера в формулировке. Так сформулировать красиво можно все, что хочешь. Знаете, как Гитлер красиво формулировал свои теории? Ему пол Европы верил это долгое время. Сформулировать профессионал может, что хочет. А получается, у современных политиков не хватает, что ли, образования или людей, которые могут тоже логично формулировать, что-то дискутировать с этими современными вот гениями, которые ратуют за свободу творчества, а пропагандируют, по сути дела, порнографию. Понимаете? И здесь вот, ну вот была конференция Бурляева, например, «Золотого Витязя», он совершенно справедливо Бурляев говорит, что, в принципе, по большому счету идет речь о идеологической интервенции Запада у нас. Потому что откуда все вот эти жуткие фильмы? Ленин еще говорил, кино самое массовое из искусства. Тоже искусство. Откуда все вот эти массы этих фильмов, на которых даже делают сборы? Вот. Где вот эти войны какие-то космические, все, так сказать, как-то... Это с искусством не имеет уже ничего.
Ну, может быть, вам хорошо так рассуждать, потому что у вас двойное гражданство?
Ну, я очень рад, что сейчас вот у меня есть двойное гражданство, и что я, конечно, сейчас буду чаще в Россию приезжать, и мне очень приятно, что, видите, я, мне Бог дал возможность видеть вторую скрытую часть Луны, обратную часть Луны, как бы, и не просто видеть, ведь, понимаете, это вот искусство, но вообще наша жизнь, это же как айсберг, то, что мы вот чуть-чуть все видим вот так, а я старался, как русский шпион, знаете, вот как вам сказать, докапываться до вот каких-то изначальных таких, потому что еще в школе мне очень нравились книжки фантастические романы об инопланетянах. Я помню, одна была книжка, где инопланетян называли «видящие суть вещей». Я вот назад-то приехал, я вот пытался тоже вот к сути вещей. Я объехал все концертные агентуры швейцарские. Я в Вене организовал концерт для Саши Рудина, например. Ну, виолончелист, извините, да, два конкурса Чайковского выиграл. Кстати, критика была потрясающая на концерт Саши Рудина, но официальные круги его так ни разу не пригласили. И никто не заинтересовался. Критику никто не читает, как человек играет, не играет. Понимаете, мне, в общем, всю Швейцарию я объехал, мне удалось разговаривать с какими-то солидными концертными агентурами и пытаться понять, а почему, а каким образом вот они приглашают Софи Муту, например, которую я считаю, что, так сказать, ну, какое-то искусство, да? Вот когда я работал в Германии, я год работал, там вот пишут, что вот у нас сейчас сегодня Софи Мута играет. Что, значит, пишут? Что она из своего замка на юге Германии едет в свой замок на севере Германии. И что она играет на скрипке, которая стоит 12 миллионов евро, Страдивари, и они уже все трясутся, какая она великая и замечательная. Вот Крейн ее поэтому выбрал, наверное. Вот, кстати, понимаете, тут Глинка выбирал там бедных людей по таланту, его сделал капеллу в Ленинграде. Вот, вот Крейн выбрал Софи Муту. Так, а это человек, понимаете, ну что, в жизни не знавший, не видевший ничего, ни горя, ни сложности. Ну что, и... Ну, научилась она, ну, вот она играет, ни одна жилка у нее на лице не шевелится, ну, чистенько играет, Моцарт и концерт сыграла, ни у нее ничего не зашевелилось, ни в зале ничего не зашевелилось, а это им и надо. Знаете, я слышал дискуссию с Баренбоймом, тоже знаменитый такой вот человек на Западе, да? Вот, и там громадный зал ему задает вопрос, а вот что можно ожидать от концерта, да? А он отвечает, ну, вы знаете, вот у меня друг, врач, ну, естественно, врач, уважаемый человек, богатый, ну, все остальные там, которые мало зарабатывают, конечно, неуважаемые, да? Там, в основном те, которые вот этот бездомный дом потеряли, так сказать, не потому, что они наркоманы, берут люди кредит, выгоняют с работы, раз, лишь на улице живет. Это... А вот уважаемый человек, врач, у него большая зарплата, вот он идет в концерт, и вот Баренбойм говорит, и вот, значит, он мне сказал, мой друг, врач, я, ты знаешь, иду на концерт, чтобы отдохнуть. Вот он сядет и отдыхает. Вот там журчит что-то, флеточка, ему все равно что. Вот он отдохнул, пошел домой. Это что, назначение искусства? Да после настоящего концерта мы выходили все одухотворенные, хотелось ведь что-то делать.
К сожалению, время наше истекло. Об этом можно говорить бесконечно.
Да.
Спасибо вам огромное.
И вам спасибо.
Всего доброго. Стойте на 91.2 FM.